Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире опять программа «Родительский вопрос», как всегда по воскресеньям. У нас в студии детский семейный психолог Елена Кандыбина и мой соведущий, школьный учитель, журналист Дарья Завгородняя. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. И сегодня, как бы, ну, получается, середина каникулярного времени, каникулярного периода у нас. Лена, я бы сказал сразу. Я все время собираю негативные отклики от наших слушателей, потому что я считаю, что 3 месяца каникул – это очень долго, и это не нужно. И зачем это делать? Давайте начнем с этого. Как вы считаете, 3 месяца каникул, а потом тяжелая третья четверть, потом короткие вот эти вот огрызки по осенью и весной. Вот, на ваш взгляд, для ребенка что лучше и как лучше? Вот на Западе многие начинают учебный год в середине августа. Там, где жарко в Италии, в середине сентября, но они учатся весь июнь. У нас прекрасная, хорошая погода, летняя, стоит в сентябре на Дальнем Востоке. Дети вынуждены сидеть за партами, в то время как, в общем-то, июнь там дождливый, это еще такой разгар весны. Но они вынуждены гулять, потому что так положено во всей стране. Вот ваша точка зрения, и дальше твоя точка зрения.
Ну, я могу сказать кратенько, что у Александра Сергеевича Пушкина, как известно, вообще каникул не было. И ничего, как-то вот как-то выжили, все нормально, все спокойно. В закрытых школах вот таких не было каникул, не было такой практики. Зато за 5 лет они стали образованнейшими людьми. Ну, я не знаю, насколько сейчас справедливо лишать детей каникул, но после каникул адское состояние. И учителей, и школы, и детей, нам тяжело очень входить в ритм. Первый месяц можно выкинуть из жизни, потому что он якобы посвящен повторению пройденного материала. Там пишутся диагностические всякие контрольные, но на самом деле это вообще посвящен...
Вылетело все из головы.
Первый месяц посвящен запихиванию детей за партой и, так сказать, вот таким вот вещам.
Лен? Знаете, я, с одной стороны, хочу сказать, что это, конечно, грустная история про то, что наша школа устроена так, что после глотка свободы надо запихивать детей за парты. Да?
Это, ну, глоток свободы – это 3 месяца безделья.
Это не про климат, да, давайте мы вот это скажем. Что касается климата, я согласна, даже в Германии, которая, ну, по размерам существенно меньше, в разных землях разные сроки каникул. Ну, в чем-то это обусловлено в том числе и климатическими вещами, поэтому, конечно, если у нас когда-то будет так, что в разных там местах, в зависимости от климата, там, в Ставрополе по одному, в Мурманске по другому будут каникулы, наверное, это будет неплохо. Пока, я так понимаю, это вопрос скорее организационный, как у нас вообще будет с этим Министерство просвещения, грубо говоря, обходиться, что в разных местах разные каникулы. Теперь давайте про отдых. Вот это самый такой вопрос к психологу. Мне кажется, что длительный отдых должен быть, да, как у нас вот есть.
Ну хорошо, вот давайте тогда критерии длительного отдыха.
Может быть, не 3 месяца, может быть, 2. Да, то есть, ну вот тогда мы дадим, тогда если сохранить те же часы, то у нас будет 2, по сути, длительных отдыха, допустим, там летом, ну и, не знаю, зимой, да, в самые темные, может быть, какие-то периоды вот этого вот светового дня самого маленького. На мой взгляд, длительный отдых должен быть. В лицее Пушкинском все-таки поступали постарше. Для младших школьников непрерывная учёба.
Ну, и
учёба,
давайте, да, скажем, тяжело. Там, я не помню, сколько, 23-24 человека было всего-то отобрано на всю страну.
Да, ну и там действительно были такие люди отобранные, да, может быть. Вот, поэтому другой вопрос, как проводить этот отдых.
Лен, я все-таки буду вас допытываться, да, у вас. Длительный отдых с точки зрения психолога для ребенка это сколько? Может быть, это 2 дня?
Больше месяца.
Больше месяца?
Больше месяца.
Это для чего нужно? Вот для организма подрастающего, школьного?
На самом деле, смотрите, ну вот у нас стандартный был санаторный вот этот вот отпуск 21 день, ну стандартно месяц, да, так вот, так вот. Это для того, чтобы организм вошел вот в эту систему отдыха, потому что очень часто детей, допустим, везут на 2 недели там куда-нибудь на море. По сути, эти 2 недели у ребенка проходит в период адаптации, как только он адаптировался к, собственно, морю и климату, его везут обратно, и он там две недели капризничает. Потом он начинает радостно капризничать в Москве, потому что у него опять накрывает адаптация. Это не очень хорошо. То же самое и с вхождением в отдых. Да? Если вы ездили на 10 дней куда-то, то ощущение, что вот вы только, наконец, устроились, расслабились,
да, точно,
привыкли.
У меня тоже, да, это вот я что-то не подумал раньше.
И все
мозги
заканчивается.
Мозги перестраиваются где-то, да, через неделю. Это
ну,
правда.
Неделю, у взрослого человека неделю, дней 10, у ребенка где-то 2 недели, мы встраиваемся в отдых и начинаем отдыхать. Поэтому хорошо, если это 2 месяца, когда мы сначала встраиваемся, потом начинаем отдыхать, ну, потом плавно делаем какие-то движения, чтобы из этого отдыха выйти немножко, поднастроиться на какой-то другой ритм. Это было бы для всех, в том числе и для взрослых, раньше отпуск был месяц, более удобное для организма.
Ну, сейчас месяц – это вообще-то роскошь. Ну, а смотрите, да. Но у нас, например, если мы взрослые, у нас просто нет возможности вести ребенка на море больше, чем на 2 недели. У меня недавно был комический случай с моей подругой. Она покупала какие-то продукты, значит, в магазине. С ней была дочка. Она покупала гостям продукты, какие-то роскошные, там, какой-то алкоголь дорогой, там, колбасу. И ребенок вдруг, мечтательно посмотрев вдаль, сказал: «Мама, а через сколько лет мы опять поедем на море?» И вся очередь такая посмотрела на эти продукты, на этого ребенка, при том, что ребенок был на море. Минуточку, в мае они 10 дней отдыхали.
Ну, видимо, там шли разговоры о том, что как дорого было поехать туда.
Ну, вероятно, может быть, но они, самое смешное, что они собираются в сентябре опять ехать. То есть ребенок морем не обделен. Он 2 года, 2 раза в год обязательно ездит на море, и часто вот, там, заботливые родители стараются это, так сказать, этого режима придерживаться. Но вот что делать в рамках вот все-таки этих 2 недель? Ну, не можем мы больше, чем на 2 недели.
В рамках финансовой реальности, скажем так.
Да.
Я бы, честно говоря, объединила эти 2 раза по 2 недели. Вот что просто, ну, вот поскольку есть возможность. Но не у всех даже есть возможность 2 раза по 2 недели. Ну, как сказать, чего есть, то и даем. Да, поехали на 2 недели, но уж на 2 недели просто не надо тогда от ребенка ждать, что он, ну, расслабится окончательно. На самом деле, правда, что он расслабится окончательно и начнет получать полноценное удовольствие где-то 2 дня за 2 до отъезда. И когда вы ему скажете: ну, теперь мы собираем чемоданы, он выскажет, ну, вполне понятное негодование. Вот. С другой стороны, мы так, знаете, море, это, конечно, хорошо, это там полезно, не знаю, фрукты экзотические, но если мы отправляем ребенка на дачу, где с ним есть кому сидеть, ну, это ничуть не хуже для отдыха, да?
То есть, смотрите, получается, что более психологически грамотно снять на 2 месяца дачу, чем возить на море 2 раза по 2 недели, да?
Да, да. Это... на самом деле...
Ну, психологически, да, а вот оздоровить ребенка, конечно, лучше у моря, чем на даче с комарами.
Вы знаете, если есть специальные требования по морю, ну, грубо говоря, ребенку надо промывать нос морской водой, да, то, конечно, тогда мы вынуждены, мы терпим вот эту вот его адаптацию, его капризность, но ради того, что он каждый день купается, промывает этот нос, ну, в общем, и как-то у нас профилактика всяких синуситов. Но ведь, ну, не 100% детей возят на море, которые вот прям у них есть медицинские показания. Да, комары на даче, ну, слушайте, как правило, у моря тоже есть комары. Я знаю. Вот. И другой вопрос, что часто поездка на море, по сути, становится единственным временем, когда мы вместе с этим ребенком, когда мы примерно представляем, как этот отпуск организовать, да, там какие-то есть дополнительные развлечения, а что делать с этим ребенком на даче, где он мотается по участку, или там на даче у вас есть интернет, он сидит в планшете, говорит: отстаньтесь от меня, да, тут вот эта проблема скорее, но это же не про море, не про условную дачу и Подмосковье, это про
организацию. Я как раз вот хотел бы вырулить вот нашем разговоре, вот как раз про вот этот период очень короткий, к сожалению, плотного общения родителей с ребенком. это совсем другое время, потому что во время учебы утром поднял, запихнул, надел в рюкзак, отправил в школу, после школы он сам пришел, потому что ты на работе. И хорошо, если бабушка, дедушка поддержали, или там какая-то там гувернантка или помощница, а дети в старшей школе, в средней, ну, сами сидят дома с гаджетами до прихода родителей. Вот здесь вот этот кусочек времени, и тут открывается самое интересное, потому что родители не умеют общаться со своим ребенком. И ребенок-то отвык от родителей. Не то, что он не привык общаться с родителем каждый день. Вот как здесь выстраивать? И тут же как раз очень много интересных поворотов бывает. Я думаю, что мы сейчас ненадолго прервемся, потому что у нас сейчас рекламная пауза, и продолжим как раз вот разговор о взаимоотношениях родителей и детей во время вот этого несчастного короткого отпуска. Я напоминаю, на студии детский семейный психолог Елена Кандыбина, учительница, журналист Дарья Завгородня, я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь.
Родительский вопрос. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Родительский вопрос.
Снова в студии я, Александр Милкс, обозреватель «Комсомольской правды». У нас в студии еще детский семейный психолог Елена Кандыбина и журналист, учитель Дарья Завгородня. Мы продолжаем наш разговор про взаимоотношения детей и родителей во время отпуска. Что делать, когда папа с мамой не знает, что делать со своим ребенком? Там, ну, понятно, что если поехали в отпуск, это ребенок школьного возраста, да, может быть, младший, может быть, средняя школа. И тут открывается масса того, что, оказывается, мы не знаем о ребенке, и ребенок не знает о нас. Вот как быть тут?
Тут на самом деле несколько проблем. Смотрите, родители не знают, что делать с этим ребенком. Ребенок совершенно, в общем, абсолютно так же не знает, что можно предложить этим родителям. Но еще и ребенок сам по себе часто не может себя занять иным способом, ну, кроме планшета, который он тащит с собой к морю, на дачу и сидит там. Я даже знаю случаи, когда он вообще практически не выходит из отеля, и тогда вообще вот эта вся польза моря становится большим вопросом. Да, он сидит в отеле, там есть.
Ну, вот сейчас вот в сети популярен пост психолога, что вот приехали с 12-летним подростком на отдых, ребенок говорит, мне это не нравится, море мне не нужно, оставь меня в покое. И мама, которая явно надрывала себя эти деньги, чтобы отвезти ребенка на каникулах к морю, она мечтала, вот она с сыном поедет, покажет ему там, за границу, море, барашки на волнах и так далее. И тут оказывается, что она, в общем-то, ну, в обиженном состоянии.
Да, ну, как сказать, хороший вопрос, почему... Только в 11 лет всплыл вот этот вопрос, а что, собственно, интересно ребенку? Интересно ли ему море? Хотел ли он на это море? И главное, чем он собирался там заниматься или чем мы вместе хотели?
Не, ну я, мама, я везу ребенка. И я счастлива, что я накопила деньги, что я могу оторваться от работы в отпуск. Я его везу, он неблагодарный. Я же обиделась на него,
конечно,
очень сильно.
Конечно, да. Особенно если, ну, если мы ощущаем себя примерно в одинаковых партнерских отношениях, и этот 11-летний ребенок вообще-то нам, по сути, равен и должен быть благодарен, тогда, конечно, страшно обидно. Да? Но если, как сказать, занять все-таки немножко более взрослую позицию и понять, что 11-летний ребенок, в общем-то, еще немножко маленький, то Ну, хорошо на него посмотреть. Знаете, простите, иногда мы больше внимания уделяем, когда собаке корм подбираем. Этот нравится, этот не нравится. Да? С этого у нее, похоже, живот болит, а этот, от этого она отвернулась. И мы там перебираем 20 вариантов корма. Но при этом с детьми очень часто мы такого не делаем. У нас есть какая-то история, что ему это должно понравиться, а если не понравилось,
то... Потому что это престижно для нас. Потому что Арабские Эмираты – это престижно для взрослых. И мы, вот я хотела бы добавить пару слов, пару из опыта общения с детьми, когда они приходят с каникул, они начинают, естественно, рассказывать. Так вот, всякое море, экзотические страны – это повод для хвастовства. А опыт общения, близких дружеских отношений, опыт приключений, всякого хулиганства, там, поворовать яблоки в соседском саду – это дача. Всё-таки на дачах, по моим ощущениям, в планшетах меньше сидят, потому что там больше раздражителей интересных снаружи. Там друзья каждый год приезжают одни и те же. Если в лагерь, кстати, ездят, то тот же эффект. В лагере, там если ездят там, из года в год, встречаются с своими товарищами, там тоже ему интереснее, чем просто на море в каком-нибудь пятизвездочном отеле шикарном. Ему это все не нужно. Вот у меня такое ощущение по общению с детьми сложилось. Но как они используют это море и эти престижные курорты, они хватают. Они уже понимают, что там какая-нибудь Доминикана или Тенерифе, это круто. И они вот, да, вот я там был где-то там, не знаю, там в Исландии, например.
Ты уводишь нас от разговора с Леной о взаимоотношениях детей и родителей. Я не уверен, что родитель должен там 8-9, 10-летнему, 11-летнему ребенку потакать, спрашивать, что ты хочешь? Это вот как в фильме «Подкидыш», да? Девочка, что ты хочешь? Чтобы мы поехали на дачу или чтобы тебе оторвали голову, понимаете? Вот. Я родитель, я знаю, что нужно поехать на море, потому что там, ну, у ребёнка, ну, условно говоря, синусит. Он должен поплавать, он должен загореть, он должен набраться этого. Ребенок не знает, что такое море. Или там у него представления какие-то детские. Я как родитель беру на себя эту ответственность. Почему я у 10-летнего ребенка? Вот у меня 2 недели отпуска. Должен спрашивать, а ты хочешь со мной поехать на море?
Смотрите, я предлагаю разделить две вещи, да, которые, как мне кажется, слиплись и в голове родителей тоже. Очень точно вот Дарья сказала, что для ребенка важны отношения. И там, где он может их построить на даче, в лагере, куда постоянно ездит, он их строит. И даже где он их не может построить, он это использует для отношений. Он приезжает там, из отпуска, из Арабских Эмиратов. Для чего он хвастается-то? Он же хвастается для того, чтобы все остальные в классе сказали: «Ого!» А потом в ответ сказали: «А я?» Да, это про отношения. Вот, и это важно. И вообще-то надо помнить, что ребенок, ну, начиная там с 9-летнего возраста и, наверное, лет до 15-16, больше заинтересован в каких-то отношениях, чем, ну, в красотах и море все-таки. Это возраст подростковый. Вот. Если мы говорим, должен ли ребенок давать нам свое великодушное согласие, да, на поездку в
так
отпуск.
И быть.
Да, так и быть, я согласен. Ну, вот не этот отель, а вот тот, вот он мне больше по фотографиям.
Я тебя, мама, потерплю 2 недели.
Да.
Так и быть.
Нет. Мы взрослые, мы решаем. Если мы считаем, что это правильно, то мы поехали. Но надо помнить, что если отношений там почему-либо не будет, а детей там нет, вообще ребенок не умеет за 2 недели отношений завязывать, он такой некомпанейский. У нас с ним отношений никаких, мы не взяли никакую ни настольную игру, и поговорить нам, по сути, правда сказать, не о чем. Ему будет скучно, ну, он будет ходить и ныть. Ну, хорошо, мы же не для этого его привезли, а чтобы он синусит лечил. Так и скажем, да, тебе скучно, да, ты хотел там в лагерь или на дачу, но у тебя синусит, поэтому лежи, терпи 2 недели. Ну, мне тебя жаль, я тебе готов посочувствовать, вот тебе книжка, давай, вот я настольную игру взял, давай поиграем, чтобы тебе не так тоскливо.
А то всё. Вот в том посте. В социальных сетях, да, там такой совет маме дается о том, что, ну, и не нравится ему, и ладно, идите в ресторан, закажите себе красного вина и вкусную еду, и поешьте, и отвлекитесь, пусть он делает, что хочет. Это правильный совет?
Ну, в какой-то степени я то же самое и сказала. То есть он, ему не нравится, но имеет право, он имеет право на свое мнение. Должны ли мы из-за этого бежать в соседний отель? Нет. Уезжать в Москву? Нет. Мы должны разрешить ему вот это вот столкновение с не всегда нравящейся реальностью. Сказать, да, здесь нет горок таких, как ты хочешь. Да, жизнь такова, из-за синусита, там, из-за чего-то еще ты должен отбыть на море. Да, здесь тебе не с кем дружить.
Но тогда возникает напряженность. То есть я приехал с ребенком выстраивать отношения, я его 24 часа в сутки больше не вижу. И у нас начинается конфликт. Ребенок, это тоже зачастую бывает, Даша подтвердит, вцепился в этот планшет, он хочет показать, что он не хочет, что идет насилие над его личностью, он вцепился в планшет, засел в там, отельном номере и вообще на море не ходит. Тебе надо, ты иди, отстань от меня, еще насупленный. И родители переживают, и ребенок переживает, и никаких отношений не устраиваются. Потом, конечно же, этот отпуск будет вспоминаться как радостное событие, потому что отшелушится все плохое. Но в это время, пока ты... Я знаю, я так ездил со своими детьми, когда они были подростками. В это время ты сильно переживаешь, потому что ты собрал деньги, ты поехал, ты вот искренне хочешь, чтобы им было хорошо, так как ты считаешь, ну, что это... Вот как бы оставить его в отеле и сидеть там?
Это, конечно, грустная история, что вы решили налаживать отношения с детьми, когда они уже достигли подросткового возраста. Тут, конечно, ну, основной совет или непосредственно в отпуске, просто потому что вы пришли наконец с работы, уехали срочно.
Да, там, и увидел своего ребенка.
И увидел наконец своего ребенка.
При дневном свете.
Да. И тут, конечно, ну, единственный совет, который можно дать родителям, если вы понимаете, что ему вряд ли нравится в отпуске, и вы планируете этот отпуск там в июне, посмотрите на него при дневном свете в выходной в январе. Потренируйтесь, вот с января до июня будет много выходных там, ну, хотя бы раз в неделю у вас есть. Посмотрите на него, попробуйте с ним поговорить, построить какие-то отношения, чтобы к моменту, когда вы туда поехали...
дайте мне ответ на конкретный вопрос. Ребенок насупился, схватился, вцепился в планшет, и идти на море или там в горы не хочет. Он хочет проявить свой характер. Что нам делать? У меня... 2 недели, 10 дней оплачено отпуска. Каждый день на счету, каждый день море на счету.
Оставить разрешить ему сказать, что да, ты не хочешь на море. Признать, что он имеет право не хотеть, особенно если ему старше 12-13, то есть вы его вряд ли уволочите волком. Посочувствовать, что его жизнь такова, что его родители насильно приволокли на море. И, как правильно сказал психолог, пойти в ближайшие там вот...
И напиться.
Да, ну, вы будете тоже переживать, похоже, да, тогда снять стресс.
А потом дети приезжают
сейчас
из отпуска.
Мы сейчас прервемся буквально опять ненадолго. Детский семейный психолог Елена Кандыбина, учитель-журналист Дарья Завгородняя, и я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Итак, мы продолжаем наш разговор по поводу того взаимоотношений детей и родителей в каникулярное время. У нас в студии детский семейный психолог Елена Кандыбина, журналист и учитель Дарья Завгородняя, я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Все-таки, Елена, мы закончили наш разговор о том, как выстраивать отношения с детьми на отдыхе, когда ты вот наконец-то увидел своего дитятю, значит, вот 24 часа в сутки и так далее. Какие есть советы все-таки? Ну, хорошо, я, допустим, хороший родитель, я в выходные хожу там с ним на лыжах зимой, там, на велосипеде катаюсь. Но все-таки это один день в неделю. Плюс еще мне надо в это время постираться, погладиться, потому что приготовиться на работу. Ребенок все равно будет делать домашнее задание, все равно день не получается. А тут мы целый день с ним находимся. Да? И мы находимся, это очень важная вещь, мы находимся с ребенком, который постоянно развивается. Это мы с вами там встречаемся раз в год там, у микрофона, и мы не сильно изменились по взаимоотношениям, по мироощущениям. Ребенок в это время просто взрывным образом, особенно в подростковый период, меняется. И ты видишь, что это другой человек уже. Что делать, как есть ли какие-то методики вот, выстраивать отношения, чтобы вы посоветовали родителям? Спрашивать его, там, детку свою 10-летнюю, 11-летнюю, 12-летнюю, что ты хочешь, дорогой мой, да, и заискивать перед ним, играть хорошего родителя, или там думать, что ты хороший родитель, или все-таки жить своей жизнью и пристегивать его к тому образу жизни, который ты хочешь выстроить у себя.
Мы пытаемся впасть в две крайности.
Да, да? Это я две крайности развел, да.
Вот. И ответ правильный, как всегда, посередине. Конечно, я считаю, что родитель главный в семье, и ребенку важна семейная иерархия. Ему важно знать, что есть кто-то сильнее и главнее его. Когда родитель заискивается, когда родитель все время пытается сделать так, чтобы ребенку было хорошо, это вредно в первую очередь ребенку, потому что, знаете, как прекрасная цитата из книги Петрановской: «Мама, если ты боишься меня, что же ты будешь делать, когда придет Баба-Яга?» Да, если мы заискиваемся перед ребенком, то у ребенка на подсознании возникает мысль, что же будет, если что-то случится, если я тут самый сильный. Да? И поэтому родитель должен быть сильным, главным и решать. Но это не значит, что мы этого ребенка бросили или дали подзатыльник и за шиворот запихнули в море, выкинули его там с пирса купаться так купаться. Нет, конечно, важная история – быть главным, но при этом проявлять интерес к ребенку.
Как вот проявлять вот эту главность свою, да? Вот если мы говорим про выстраивание иерархии.
Если мы говорим
про... И кто в семье... Да. Вот мы знаем, что сейчас, в общем-то, во многом время матриархата. У нас женщины сильнее в семье и активнее.
Да потому что вы на нее свалили, мужчины, это.
Ну, мы не будем сейчас разбирать гендерные проблемы, но, в общем-то, во многом стиль и там... Приоритеты в семье определяет женщина.
Ну, я придерживаюсь мнения, что вообще-то хорошо, когда родители договариваются, когда у них какая-то единая стратегия. Да? Но обычно кто чаще с детьми, тот, конечно, эту единую стратегию выстраивает. Ну, женщина только женщина, да, не всегда, кстати. Но вообще эта задача трех лет ребенка. Что, собственно, все говорят, кризис трех лет. Что это такое? Это то время, когда ребенок должен понять, что есть ситуации, когда что бы он ни делал, как бы он ни валялся на полу, как бы он ни орал, все будет сделано так, как решил родитель. Есть его свободное пространство. Есть вещи, которые он решает сам. И это тоже, ну, довольно много, да, там, может быть, во что играть, что там, какой цвет выбирать одежду, еще что-то такое, может быть, с кем дружить, не знаю, какие-то вещи. Но тоже большая зона. И есть зона компромисса, где есть возможность договориться, да, давай я съем пол тарелки супа, а потом конфету, а потом больше не буду, или давай вот я погуляю вот здесь там, а потом там. Прочитаем, да, там, две страницы книжки, а потом там 5 минут планшета. Ну, в общем, в каждой семье это свои истории, но у ребенка после 3 лет в норме, да, в такой в идеальной нашей семье какой-то, должна возникнуть мысль, что есть вещи, которые всегда решает родитель, и с этим невозможно никак ему противостоять. Есть вещи, которые... Зона свободы, он сам решает и сам выбирает, и родитель прислушивается к нему. Да? И есть зона, где возможно договориться, да, давай я сейчас схожу искупаюсь, потом я здесь 5 минут полежу, а потом я пойду там с мальчишками вон на те качельки. И вот если мы это сделали, ну, в дошкольном возрасте, да, то в школьном возрасте у нас гораздо больше возможностей сохранить власть. Потому что, конечно, расширяется зона свободы с ростом ребенка, и когда ему наступает 18, собственно, он вообще начинает делать, что хочет, 100%. Но пока ему нет 18, мы можем удерживать вот эту вот зону своей власти.
Хорошо, я вернусь опять к этому посту в социальных сетях. Там как раз вот герой, который обидел маму, ему 12 лет. Это как раз начало такого яркого пубертатного подросткового периода. Работают ли в это время вот те навыки, которые выработали, если родители грамотные, как раз вот кризиса 3 лет?
Если родитель грамотный, если родитель, дает ребенку постепенно с ростом больше и больше свободы, и какая-то большая часть относится к компромиссу теперь, уже 13 лет, это ребенок, с которым о многом можно договориться, во всяком случае, точно больше, чем с 4, то мы оставляем себе зону жестких каких-то правил собственных, да, они работают.
А вот все-таки мне интересно узнать, если все-таки отношения запущены, и в 3 года ребенка родитель не сориентировался, можно ли какие-то применить экспресс-способы восстановления отношений?
Даже, вот даже не то, что не сориентировался. Это маленький такой вот, особенно девочка
жалко
такая,
его.
Да? Мне жалко его. Он хочет, я и это дам, и это дам. Ну что же ребенок там валяется на полу, плачет и там требует, да? Я знаю очень много таких родителей, которые прямо вот я знаю вот семью, где очень большой конфликт был между старшим поколением, который говорил: оставь в покое, перебесится, будет нормально. И у мамы молодой, первый ребенок, прямо она вот его в вату чуть не заворачивала.
Ну, большая проблема потом, кстати, для родителей. Очень часто родители приходят с этим как раз вопросом, потому что одно дело все разрешать в 3 года, а другое дело все разрешать в 13 лет. Это большая разница. Вот. И тут, конечно, большая проблема для родителей, когда мы начинаем выстраивать вот эти 3 зоны в голове у родителя. Потому что он, он же хочет, чтобы... Мы же все хотим, чтобы дети сами быстро соглашались, а уже нет. Да? И если он в 4 еще соглашается, глядя на нас больших и высоких, то в 13 уже никак.
Вот. Так в 13 он и должен не соглашаться, потому что должен самоутверждаться.
В 13, ну, с чем-то же должен все-таки соглашаться, все-таки не настолько протестное, как правило. В норме протестное поведение, но вот когда протестное поведение абсолютно ко всему, то у нас много вопросов про отношения в семье. Вот. И тогда мы с родителями выстраиваем зону, которую родитель физически может, отыграть себе. Да, и тут очень важна последовательность, очень важна такая вот четкость понимания, донесение, что вот донесение не то, что вот сегодня я это запретил, потому что у меня силы есть, я выспался и вообще отпуск, а через месяц я не выспался, работы много и вообще не до тебя, сейчас делай, что хочешь. Ну, это провальная стратегия.
Последовательность,
да.
Нужна.
Нужна очень четкая последовательность, очень маленькая вот это остается уже зона каких-то правил четких, да. Ну и, конечно, всем очень тяжело. Как знаете, когда мы вообще, знаете, идем, никогда в тренажерный зал не ходили, в 45 решили пойти. Как нам будет? Да? Через неделю очень плохо, все болит, никуда не охота, вот очень тяжело переучиваться. Тут тоже будет очень тяжело. Все будет болеть, мы будем нервничать, ребенок будет скандалить. И удерживаться в этом, нужна большая мотивация и поддержка. Как правило, это, конечно, с психологом делается.
Вместе. А нужно удерживаться, если уж там такая тяжело если... тебе, тяжело ребенку?
Если вы хотите, чтобы ребенок выполнял некоторые требования внутри семьи, то да, конечно. Я считаю, что это и ребенку полезнее, потому что на самом деле наша жизнь ограничена требованиями. Да? Мы не можем... с утра встали, нам неохота что-то на работу вообще. Не то, что мы болеем, просто неохота. Мы же не можем сказать, знаете, позвонить начальнику, сказать, что-то надоело, я сегодня не приду. Он говорит, у тебя же работа, люди придут. Как-то надоело, а завтра приду. Вот. У нас много ограничений. Если у ребенка в семье не возникает ограничений, и вы, наверное, знаете эту историю, ему потом же очень тяжело.
Ему тяжело придется в жизни.
Да? В принципе, у ребенка должны быть ограничения.
Давайте скажем, что это ограничение, а не жестко регламентированная жизнь.
Нет,
чтобы он мог принимать сам
смотрите,
свои решения, нести за них ответственность, но при этом не обкладывать его так, чтобы он и двинуться не мог влево-вправо.
Мы начали, собственно, с трехлетки, которого очень хочется всем обложить и вообще никуда не пускать, чтобы он, потому что что он может сам? С трехлетки, у которого уже должна быть зона самостоятельности, где он решает сам. Где там, я не знаю, он сам разломал эту игрушку и сам страдает, что ее нет. У него уже в 3 года должна быть зона компромисса, когда он не просто пришел к родителю, но он может родителю предложить альтернативу, а давай вот так, да? Но при этом должна быть и зона правил. То же самое должно быть у подростка.
Мы опять ненадолго прервемся. Детский и семейный психолог Елена Кандыбина, журналист и учитель Дарья Завгородняя, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Ну что, мы продолжаем наш разговор. Мы говорили о том, как выстраивать отношения с ребенком. Начали с отдыха, а в общем-то перешли уже на такие постоянном времени поговорили. Я напоминаю, на студии детский семейный психолог Елена Кандыбина, журналист и учитель русского языка, кстати, литературы Дарья Завгородняя. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Лен, Даш, я хотел бы, знаете, вот последнюю часть нашего разговора немножко все-таки развернуть к каникулярному времени. Мы говорили о том, как выстраивать отношения с ребенком там те 2 недели несчастные, которые родители могут выкроить на отдых, на отпуск и поехать с ребенком или с детьми, если семья многодетная, куда-нибудь на отдых. Но мы вычитаем 2 недели, остается почти 2 месяца, когда ребенок вообще предоставлен сам себе, вообще гуляет сам по себе. Да? Хорошо, если дача, хорошо, если есть дача, есть кому присмотреть за ним. Но, в принципе, 2 месяца абсолютного свободы, безделия, бездельничания и тому подобное. И это самый плохой, на мой взгляд, период, да, когда в школе мы знаем, что школа же это еще и такой социальный сейф. Мы отнесли, отвели ребенка в школу, отнесли, положили в школу, получили. Школа за это во время занятий отвечает за его жизнь, здоровье и так далее. То есть я в школе за ребенка спокоен, да? А вот тут, получается, ну, 2 месяца, когда я гораздо больше тревожусь за ребенка. Вот как здесь быть? Что лагеря, ну, лагеря тоже сейчас дорогие. Там от 30, по-моему, 5 тысяч средняя цена сейчас лагеря, да? Дачи тоже не у всех есть. Иногда и бабушки, и дедушки сейчас тоже моложавые, они не очень хотят сидеть, они свою жизнь выстраивают.
Мне кажется, вот все-таки надо как-то вытаскивать ребенка из города, потому что те, кто в городе просидели долго, и которым особенно нечего рассказать, они испытывают некий комплекс, они не любят писать сочинения о том, как я провел лето.
О!
Вот его не уговоришь. Дачники охотно пишут, лагерники охотно пишут, которые отдыхали на морях, тоже ничего, хотя меня удивляет, как мало упоминаются родители. Часто от первого лица ведется повествование, то, что мы там с мамой, мы с папой, не особенно. Вот. А самые, конечно, красноречивые – это лагерь и там дача, или там у бабушки отдыхал, или у подружки отдыхал. Мне кажется, надо все-таки вот как угодно находить способ ребенка из города на лето убрать. Вот. И пускай он не читает этот список литературы, о котором мы говорили в одном...
Крамола сейчас говоришь,
Крамола. Крамола говорит, пускай не читает, там можно, там, не знаю, за 2 недели до учебы, до начала учебного года посадить, чтобы он что-то что-то прочитал по-быстренькому и чем-нибудь Дарью Михайловну порадовал, чтобы у него впечатления были свежие, чтобы он как-то входил в учебный процесс потихоньку. За две недели можно. Но до этого, мне кажется, что он должен быть вот где-то хоть в Саратов к тетке, хоть куда. Просто смена декорации должна быть. Даже пускай это будет там, не знаю, какой-нибудь город Бобруйск, где моря нет. Ну, я для примера так сказала. Вот. Но чтобы уехал куда-то и получил новые впечатления, новых друзей. Вот такой у меня вердикт.
Я, кстати, вспомнил, значит, последние дни перед каникулами в августе я с двумя своими мальчишками, мы поехали с друзьями куда-то за город, отдыхали там. Вот для меня много воспоминаний было. Там на речке купались, плавали, там шашлыки жарили и так далее, и так далее. Ну и два, значит, моих там бегали, и их бегали вокруг. А потом, значит, учительница звонит, говорит, почитайте сочинение вашего сына, как я провел лето. Да? Вот главное воспоминание, которое было там, ну, старшему Кириллу. Он уже школьником был, а младший был еще детский садовским. Он попал в канаву и промочил ноги. И все сочинение было о том, как мы сняли с младшего ребенка, значит, носки и всполоснули их в реке. Это все, что запомнилось за этот период. Вот это вот так вот дети воспринимают жизнь совсем по-другому, чем мы.
Тут, конечно, я соглашусь, что школа – социальный сейф, и когда летом его куда-то надо деть, да, даже если мы страшно оставлять одного-то в городе, так, а
очень...
вам делать.
Нет, я знаю, что он будет сидеть с утра до вечера в компьютере и играть. Они даже же не собираются сейчас во дворах, чтобы поиграть в футбол. Ну, там редко когда.
Вот, и я хочу сказать, что большая проблема, собственно, сейчас именно то, что они не собираются во дворах. Если вот на дачах как-то еще собираются, я думаю, может быть, у тетки в Бобруйске тоже там какая-то есть дворовая культура осталась, да, они все болтаются.
Да.
Просто из-за того, что планшет очень дорого стоит для Бобруйска, да, там условного.
Не, ну сейчас
тоже нет, там есть, но...
То в Москве, конечно, и негде, и, ну, и не с кем, да. И поэтому тут, конечно, большая проблема. Я, честно говоря, в такой ситуации, я, конечно, за поиск внутри Москвы какого-то
У нас, я хотел подчеркнуть, у нас слушатели не только Москва, не столько Москва, у нас больше 100 городов вещания на радио, поэтому мы все-таки будем говорить не только про столицу нашей
Родины. Если есть компания во дворе, которая остается на лето, а не разъезжается по дачам, то, в принципе, ну, если не страшно туда выпускать, а если, то тогда это хорошая история, они найдут чем заняться. Если компании во дворе нет, все разъехались, никого нет, скучно, тоскливо, вы на работе целый день, то тогда, конечно, надо озаботиться поиском какого-нибудь, может быть, городского лагеря, может быть, кружка какого-то, который там начал работать летом 3 раза в неделю или 4, может быть, да, еще какой-то вот компании. Может быть, даже кооперация с какими-то друзьями, у которых внезапно есть дача, да, и вы там как-то можете договориться, что за небольшую денежку они возьмут и вашего болтуса в компанию к своим болтусам, да, вдруг. Не все на это готовы. Я скорее не за то, что его надо куда-то вывозить именно из города, но я за то, чтобы ему надо менять среду на какую-то активную
смену декорации, согласна. Да, даже да, если бабушка живет в другом районе, и отправить его к бабушке и там, так сказать, навещать, мне кажется, что это будет иметь эффект, потому что один у меня там писал, да, что он жил у бабушки. А где ты жил у бабушки? Я жил у бабушки на речном вокзале, а сам он на Варшавской вообще живет.
А нет, другой город уже
переехал
практически,
да, другой район. На другой конец города он переехал, у него уже впечатления другие, и там новая компания, и да.
Вот новая компания, да. Самое главное, да? То есть вот эта вот история про компанию.
Ну что, я родитель должен для своего ребенка компанию искать?
Он сам
сейчас
найдет.
Да. Нет, на самом деле сейчас большая проблема в том, что часто это получается задачей родителя. Раньше во двор вышел, и он сам себе всех найдет, да, и прекрасно все было. Да. Сейчас во двор вышел, и все, и пусто, да, и, конечно, часто...
Пусто, и дети меняются, вот я думаю, знаю, что в большинстве крупных городов, во многоквартирных домах многие квартиры просто сдаются, люди приехали, пожили там полгода, с детьми переехали дальше. Там нет постоянных каких-то сообществ?
Нету, вообще исчезли. Если вот маленьких я еще вижу на площадке, дошкольные какие-то компании все-таки как-то сохранились, то...
Ну, под присмотром мамы какой-нибудь.
Да-да-да, под присмотром родителей, конечно. то подростковых компаний, таких вот во дворах, я практически не вижу. Или, если вижу, но это такие, по сути, безнадзорные дети.
Это компания, в котором я бы своего ребенка не отдал.
Не все хорошо.
Там, не всегда хорошо, да. Поэтому, конечно, поэтому как раз так популярны сейчас всякие подростковые лагеря, организуемые активными родителями, когда несколько активных родителей берут с палатками, не требующие вот особого оборудования, и вывозят там своих подростков и подростков друзей и друзей друзей.
Так, у меня вот мы заканчиваем, у нас очень мало времени осталось. У меня и для Лены, и для Даши один вопрос. Как вы относитесь к родителям, которые каникулярное время стараются забить как можно больше репетиторами, дополнительными занятиями? У меня есть друг, очень известный врач, он говорит, у меня каникул не было. У меня не было каникул. Все три месяца я ходил к репетитору по английскому, я ходил к репетитору по математике, я ходил туда, туда, туда. Если у меня было два часа поесть мороженое в день, это вот я счастье, вот это был у меня такой
период. Сейчас он счастлив, у него все хорошо?
У него все хорошо, действительно. Но он просто монстр, он успевает вести там, операции делать, там, докторскую защитил в 36 лет и так далее. Но он просто человек, который умеет очень жестко здорово планировать свое время и рассчитывать. И вот он считает, что это вот заложила мама в то время.
Вероятно, да. То есть, то есть у всех же, как сейчас Лена скажет, я отбираю хлеб, у всех разный ресурс психики, кто-то не справится. Но я бы, в общем, в целом я не против репетиторов летом, только пускай эти репетиторы не задают домашние задания. Пускай эти репетиторы как-то ребенка в облегченной форме все-таки обучают и в более развлекательной. Вот у меня такое, так сказать, видение этой ситуации, если нужны вам прям репетиторы. Но вообще, да, если задать ребенку там быстрый, так сказать, темп жизни, наверное, это хорошо. Но все-таки, чтобы не было срывов. Мне такое ощущение.
Я, на самом деле, за внимание к собственному ребенку. И, видимо, раз у него все хорошо, его мама была к нему очень внимательна. Есть дети, и вот я тоже одна из них, которые получают удовольствие от учебы. Пожалуйста, тогда пусть у него будет какая-то то, что он не мог доучить, пусть учит летом, пусть к репетитору еще что-то такое. На самом деле ему от этого хорошо. Если у вас такой ребенок, берите там дополнительные курсы робототехники, английского и, не знаю, отправляйте его в какую-нибудь познавательную летнюю школу. Вот. Если у вас не такой ребенок, а ребенок наоборот, истощаемый, который от школы-то устает и в мае уже зеленый ходит, подумайте, нужна ли ему вот такая ситуация. Все, действительно, у всех свои ресурсы, у всех свои желания, и, может быть, он будет гораздо лучше учиться, если будет валяться, гулять, там, не знаю, купаться и как-то разгрузит мозг.
В общем, я так понимаю, что весь совет главный нашего сегодняшнего эфира – слушайте себя, прислушайтесь к своему ребенку. У нас в студии были Елена Кандыбина, детский семейный психолог, журналист, моя соведущая, теперь, слава богу, Дарья Завгородняя, и я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды».
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.